Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина в центре большого американского скандала. Одного из самых больших за новейшую историю Соединенных Штатов. Процедура импичмента президента Дональда Трампа. А в центре истории его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как будет украинское руководство выходить из этой ситуации? Не может ли это сказаться на отношениях Украины с Соединенными Штатами и Западом? И что, в принципе, делать в такой ситуации и Киеву, и Вашингтону? Поговорим об этом в нашей программе с гостями, политическим комментатором, депутатом Верховной Рады предыдущего 8-го созыва Сергеем Высоцким. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И профессором Нью-Йоркского университета Манхэттен колледж Игорем Айзенбергом. Он у нас на связи из Нью-Йорка. Здравствуйте, Геннадьевич.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, перед тем, как начать разговор, сюжет о сути того, что происходит.
2 октября 2019 года в связи с заявлениями лидеров контролирующей палаты представителей Конгресса США Демократической партии об импичменте президента Дональда Трампа началось расследование. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмму разговора Белый дом опубликовал в конце сентября. Согласно этой расшифровке, Трамп попросил Зеленского провести расследование в отношении своего вероятного главного соперника-демократа на выборах 2020 года – Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп считает, что Байден во время пребывания в должности вице-президента США шантажировал тогдашнюю украинскую власть, требуя закрыть коррупционное дело против газовой компании «Бурисма». В совет директоров этой украинской компании в течение почти 5 лет до начала 2019-го входил Хантер Байден. Критики американского президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на своего политического конкурента. Президент США все обвинения в свой адрес отвергает. О том, что Трамп не оказывал давления во время упомянутого телефонного разговора, заявил на встрече с ним в Нью-Йорке Зеленский. Лидеры демократов в Конгрессе предполагают также, что вопрос предоставления Украине американской военной финансовой помощи мог быть увязан с расследованием против Байдена. Трамп заявляет, что временно заблокировал предоставление военной помощи Украине из-за высокой коррупции в этой стране.
Украина до прихода к власти президента Владимира Зеленского была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически, Украина считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована.
Передача Украине нескольких сотен миллионов долларов, предназначенных для закупки оружия и военной техники, по решению американской администрации была разморожена в середине сентября. Вопрос о том, будет ли Украина начинать расследование относительно Байдена и его сына по просьбе Трампа, звучит от западных журналистов едва ли не на каждом мероприятии с участием главы украинского государства. Вот как на этот вопрос Зеленский ответил недавно во время посещения учений МВД под Киевом.
Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, но никаких команд мы не исполняем. Мы независимая страна. У нас предназначение только одно – служить Украине.
Команда одна – служить Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины, как стало известно, возобновило расследование против Бурисмы в июне 2019 года. О готовности провести слушание о возможной причастности к коррупционным схемам руководства этой газовой компании заявляют в Верховной Раде. Однако на фоне украинско-американского скандала значительно большее внимание приковано к другой теме – навязыванию Киеву российского сценария урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Первым шагом в этом направлении патриотически настроенные гражданские активисты и парламентская оппозиция называют согласие Украины с так называемой формулой Штайнмайера на переговорах в Минске. Эта формула была предложена 4 года назад тогдашним министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Концепция привязывает выполнение Киевом закона об особом статусе Донбасса к проведению в регионе местных выборов по украинскому законодательству под наблюдением ОБСЕ и является обязательным условием Москвы для переговоров по Донбассу Нормандской четверки. В Киеве и других городах Украины состоялись демонстрации протеста против того, что их участники считают капитуляцией Киева перед Москвой. Реагируя на эти протесты, Зеленский в телевизионном обращении заверил, что никакой капитуляции не будет, и что его цель – закончить войну и вернуть все украинские территории.
Ну вот, Сергей, ни один украинский политик никогда не оказывался в такой ситуации между лидером республиканцев и возможным кандидатом на пост президента демократов.
Все, что можно было сделать, вернее, не надо было делать, уже сделано, к сожалению. Вследствие неискушенности нашего президента, вот, в особенностях политических коммуникаций на международной арене. Но то, что нужно делать, нужно срочно деперсонифицировать отношения между странами. Если есть сейчас ситуация персонального невосприятия Трампа Зеленским, Зеленского, Трампа, Байдена, всех фигурантов, да, то нужно эту ситуацию размыть и, ну, для начала хотя бы назначить посла с Украины в США. Ну, у нас нет до сих пор посла там. Человека, который может на экспертном, на дипломатическом уровне выстраивать отношения с представителями институтов, соответствующих в Соединенных Штатах, и продвигать некую повестку дня, даже если в этой повестке дня не всегда заинтересован или эмоционально озабочен этой повесткой дня сам лидер. В принципе, такой формат профессионального общение между дипломатами, профессиональной постановки повестки дня, профессионального взаимодействия разнообразных институтов, некое министерство с министерством, вернее, с департаментом, соответствующим в США. Ну, оно спасало международные и межнациональные отношения достаточно много раз, в разных примерах мировой.
Справедливости ради нету и посла Соединенных Штатов в Украине. Значит, может быть, не очень нужны послы сейчас обеим администрациям?
Я не думаю, что Украине нужен свой посол. Уильям Тейлор может и не быть формально послом в Украине, он не в этом статусе, но при этом мы понимаем политический вес этого человека и то, насколько в Вашингтоне к нему прислушивают. Он был директором Института мира в последнее время. Да, вот, поэтому я думаю, что к его мнению прислушиваются. Вряд ли прислушивается сам Трамп, но я не верю, что Трамп в принципе прислушивается к мнению кого-либо. Но вашингтонская элита, конечно же, не может не воспринимать аргументы Тейлора. А что касается Украины, то наш посол должен заниматься построением институциональных, дипломатических и межгосударственных межличностных связей в Вашингтоне. Хотелось бы для начала увидеть там, конечно, квалифицированного человека, который сможет хоть каким-то образом продлить повестку дня, необходимую Украине. Это, прежде всего, сотрудничество в оборонной сфере, сотрудничество по вопросам санкций.
Что сейчас президент Трамп будет делать на украинском направлении, как вы считаете?
Думаю, что президент Трамп будет делать все, что он только может делать для того, чтобы спасти себя. Практически не то, что возможного, а 100% импичмента. То есть он, я не представляю себе, каким образом он может уйти от импичмента. То есть ему практически наверняка будет объявлен импичмент в Палате представителей. Но другой вопрос, как потом будет проходить судебный процесс в Сенате. Но президент Трамп, судя по всему, он уже делает какие-то шаги для того, чтобы попытаться сгладить эту ситуацию. Но вот сотрудник аппарата Сенатского комитета по международным отношениям сообщил, что Госдепартамент одобрил лицензию на продажу в Украине новой партии джавелинов на $39 миллионов. То есть Трамп замораживал военную помощь Украине в июле. Потом она, когда начался весь этот скандал, она была разморожена 11 сентября. А сейчас Трамп, скорее всего, будет каким-то образом балансировать так, чтобы показать, что ну вот он на самом деле помощь Украине как бы и не отменял, например, потому что это одно из обвинений в его адрес. Так как он просто грубо нарушил закон об оборонном бюджете. Конгресс выделил деньги на помощь Украине. Украине, это деньги американских налогоплательщиков, и президент не имеет просто никакого законного права не тратить эти деньги по назначению. Он, по-моему, заморозил, и это один из пунктов его импичмента будет очевидно, потому что он не имел права нарушать закон о бюджете. И он будет и дальше, видимо, делать вот какие-то шаги для того, чтобы попытаться выйти из этой, из своей ситуации. Во времена предыдущей власти в Украине отношения между Украиной и Соединенными Штатами определялись с американской стороны двухпартийным консенсусом о поддержке Украины. Потому что, в общем, украинский вопрос – это единственный вопрос, по которому в американском конгрессе вообще не бывало разногласий. Резолюция поддержки Украины, в 2014 году закон о поддержке свободы Украины, они принимались либо вообще единогласно, либо практически единогласно в конгрессе. И поэтому администрация, какие бы там мысли ни были у Трампа, она должна следовать такому вот общему направлению. В этой связи, кстати, вот такой тревожный очень для меня, например, звонок. Это реакция американской либеральной общественности, выраженной в американских либеральных средствах массовой информации, в связи с тем, что Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера, потому что позавчера эта реакция прозвучала в таком очень концентрированном виде в очень популярной передаче Рэйчел Медоу на канале MSNBC. Что получается, что если Украина согласилась проводить выборы на оккупированных Россией территориях, то Россия добилась того, чего она хотела. Или добьется вскоре того, чего она хотела. Для чего тогда мы поддерживаем Украину? Подтекст вот такой печальный.
Произойдет ли на этом вот фоне, который мы обсуждаем, некое расхождение попыток между позицией Америки и Европы? Потому что, с одной стороны, Европейский Союз явно хочет диалога. Путин, Зеленский, Трамп, Макрон, Меркель, решение какое-то хотя бы на уровне формулы Штайнмайера. С другой стороны, вот мы слышим, что говорит господин Айсберг, что это не вызывает восторга американцев. Говорит, да, вот если Украина проводит такие выборы, то зачем мы поддаем Украине оружие?
То это вполне логичный вопрос. Мне нечего ответить на этот виртуальный вопрос от американских либеральных медиа, как только надежда на то, что президент Зеленский все же в определенном времени, конечно, хотелось бы, чтобы это время оно ускорилось, наступило быстрее, этот момент наступил быстрее, но осознал, насколько тяжела, насколько многоуровневая эта игра. Ну, будем надеяться, что его проконсультируют его все-таки не только участники его труппы, но и профессиональные дипломаты, и министры иностранных дел. Это просветление может скоро наступить, я надеюсь на это. Если Россия и спонсируемые ей боевики не соблюдают даже элементарных условий перемирия, что, как ни трактую Минские соглашения и формулу Штайнмайера, и план Сайдика, и там было очень много инициатив и корректив в Минский процесс, все равно однозначно являются первым и главным пунктом. Да, полная тишина, полное отсутствие обстрелов. Не было ни дня за эти месяцы, ни дня с дня с времени избрания, сейчас избрания президента Зеленского, ну, чтобы день проходил спокойно, чтобы обстрелов не было. Каждый день жертвы, каждый день погибшие, каждый день раненые. Я не преувеличиваю, мало дней можно сосчитать за эти 4 месяца, когда Украина обходилась бы без потерь, без гибели своих военнослужащих. Вот поэтому, да, Путин приедет в Нормандию, да, и согласование этой формулы позволило разблокировать этот переговорный процесс и встречу лидеров Нормандской четверки. Но дальше, ну, дальше Путин скажет Зеленскому: общайтесь с народом Донбасса напрямую. И я надеюсь, что Владимир Александрович осознает, да, что Путин не хочет никаких переговоров, не хочет никакого вступления с Украиной, а хочет просто хаоса, войны, жертв.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня с политическим обозревателем, бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Высоцким и профессором Нью-Йоркского университета Игорем Айсбергером мы обсуждаем то, как будут развиваться украинско-американские отношения, что вообще будет происходить после начала беспрецедентного скандала в Соединенных Штатах вокруг телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Хороший вопрос. Да, действительно ли Соединенные Штаты будут готовы дальше поддерживать Украину, если, предположим, вот после встречи в нормандском формате станет ясно, что никаких реальных договоренностей договоренности Москвы и Киева говорить не приходится?
Я думаю, что на уровне американского политикума, если Украина, грубо говоря, не сдаст свои позиции, поддержка Украины останется, может даже усилиться. С моей точки зрения, поддержка Соединенными Штатами Украины ровно пропорциональна желанию Украины бороться с российской агрессией. Чем больше Украина борется, тем выше уровень поддержки всего американского политикума. Общее настроение в обеих главных американских партиях таково, что Соединенные Штаты всегда поддерживают тех, кто борется за свою свободу.
Вы как бы априори предполагаете, Сергей, что Владимир Зеленский есть некие красные линии, которые он не будет переходить ни в коем случае. Это, например, прямые переговоры с руководством марионеточных народных республик. Это проведение выборов в присутствии российских войск и их наемников. Это проведение выборов без предоставления Украины контроля за границами Украины и России, которые сейчас контролируются российской стороной. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что по Минским соглашениям этот контроль за границей предоставляется только после того, как выборы пройдут, а вовсе не до. Это тоже такой любопытный момент.
Подписано в Минске, потом мы это меняли в Верховной Рады, там был достаточно сложный
процесс. Чтобы меняли это Верховной Рады, между соглашение остается соглашением, чтобы меня меняли один из парламентов стран.
Минск — это неофициальное соглашение. Давайте
хорошо, еще раз говорю. Я вот всегда это слышал, но я считаю, что Минские соглашения, не это Минские соглашения, что там написано, то написано. Украинский парламент может хоть Луну присоединить к Украине, но соглашение изменить не может.
Ну, он может поставить тем самым те самые красные линии для украинской власти.
Но сейчас другой украинский парламент, который может переносить красные линии куда хотите. Но не будем не об этом мы сейчас говорим. Не об этом, а о другом. Представим себе, что вы правы, и что у президента Зеленского эти красные линии есть. Да?
Хорошо. Я не утверждаю, что они есть или их нет. Я надеюсь на то, что они есть.
Они есть, да. Владимир Путин не может предполагать присутствие этих красных линий? Ну вот, это хороший вопрос для его диалога и с Западом, и с Вашингтоном. Он говорит, видите, эти люди, они все равно вот утыкаются в нежелание разговаривать. И что дальше? Да. Что тогда делать Западу? Что тогда делать Вашингтон?
В зависимости от желания Вашингтона и Запада. Запад же очень неоднороден. Если Вашингтон понимает, и опять же, какой Вашингтон? Вот, потому что Вашингтон слишком разнороден в данный случай в своих мотивах. Да, есть мотивы Трампа, есть мотивы окружения Трампа, Джулиани, спецслужб, отдельные совершенно мотивы. Вот, если западный мир понимает, что Путин есть угроза, и те действия, которые он предпринял в 2014 году против Украины, являются системной угрозой для стабильности и для военной безопасности в принципе всего земного шара, тогда они будут продолжать свою политику. Если они будут менять санкционную политику, но опять же я не понимаю как, потому что это нужно, чтобы это было оправдано чем-то. Вот если мы в принципе зафиксируемся на том уровне отношений с Россией, который был при Петре Порошенко, при Владимире Зеленском. То есть будем объявлять временное перемирие, Россия будет их нарушать, будут столкновения, и мы не будем выполнять политическую часть. Ни с той стороны, ни с нашей стороны. Ничего не происходит. Тогда санкции не могут быть сняты. Крымские санкции уж тем более не могут быть сняты. Ничего не выполнено. Но тогда просто мы будем находиться в ситуации такого гомеостаза временного. Но ведь процессы внутри стран, внутри России, внутри Украины будут происходить. Израиль находится в ситуации постоянного конфликта более 70 лет. Это не мешает Израилю, тем не менее, развиваться, строить государство. Украина такая же задача – развиваться, строить государство, даже не будучи до конца суверенной в своих законно признанных границах. То, что осталось Украиной, должно стать окончательно Украиной, должно развиться, должно построить эффективное государство, сильную эффективную армию, чтобы никто не подумал во время Путина или после Путина, что можно тут танками дойти до Киева. И вести диалог с нашими западными партнерами. Ведь проблема Зеленского в том, что, сконцентрировавшись на внутренней политике, это, правда, были очень турбулентные месяцы, распуск прошлого парламента, парламентские выборы. То есть он сконцентрировался на внутренней повестке дня. Он был, в общем-то, избран во многом благодаря этой внутренней повестке дня и таким популистическим достаточно ожиданиям. Он немного выпустил из фокуса вопрос сохранения международной коалиции. Ведь именно Украина всегда была тем связующим звеном и доказательным звеном, которое позволяло этой коалиции существовать. То есть, мы проактивно доказывали со всех международных площадок, всеми доступными инструментами агрессивные намерения России, в том числе в отношении Европейского Союза. Все мы прекрасно понимаем, что есть там общение спецслужб, есть закрытые данные. И эти инструменты, рычаги активно использовались для того, чтобы сохранить эту коалицию на протяжении 5 лет. Владимир Зеленскому просто стоит довериться нашему премьер-министру, он очень неплохой и квалифицированный человек, заниматься внутренней политикой, экономикой и внутренней жизнью, и сконцентрироваться на своих прямых конституционных обязательствах и задачах. Ну, по Конституции это международная внешняя политика и национальная безопасность. Если он на этом сконцентрируется, доверится людям профессиональнее его разбирающимся в вопросах экономики, то я думаю, что есть вполне все шансы.
Вот я хотел бы спросить у вас, Алексей Назимович, а в принципе, вот если президент Зеленский перейдет те красные линии, о которых мы сейчас говорим с Игорем Высоцким, будет поддерживаться далее Украина Соединенными Штатами?
Я бы сказал, что, наверное, президент Трамп обрадовался бы, если бы Владимир Зеленский перешел красные линии. Президент Трамп же сказал 9 августа, что Зеленский хочет заключить сделку с Путиным, и вот, когда он ее заключит, то тогда президент Трамп его пригласит в Белый дом. Ну и президенту Трампу это бы позволило исполнить его, видимо, очень давнюю мечту отменить санкции против России. Мне кажется, что очень разочарованы будут реальные политики американские, то есть я имею в виду профессиональные политические деятели в обеих партиях, если Зеленский перейдет в эти красные линии. Потому что, ну, конечно, и реальные политики демократы, и реальные политики республиканцы прекрасно понимают, что собой представляет Россия, что она представляет собой экзистенциальную угрозу западному миру. И поэтому если Зеленский красной линии перейдет, это будет означать, что Россия одержит весьма крупную геополитическую победу, чего Украина не должна делать для того, чтобы поддержка американского политикума не исчезла. Конечно, Украина не должна сдавать свои позиции, не должна позволять, чтобы на оккупированной части Донбасса просто возникла Россия, которая придет таким образом, просто придет в Украину. Вот если эта красная линия будет Зеленским переведена, то будет проблема, потому что это очень разочарует настоящих политиков и демократов, и республиканцев.
А разве на Донбассе, Сергей, нет еще России? Она там почти есть, рублевая зона.
Насколько я понял, наш собеседник, уважаемый, имел скорее в виду, что запустить через посредством Донбасса эту Россию внутрь Украины. То есть сейчас это некая зона России, естественно, оккупированная Россией, зона присутствия, влияния России, но она изолирована от тела Украины, а это может ее впустить внутрь и эту инфекцию потом расширить. И я думаю, что это и есть план Путина. Но здесь надо, как мне кажется, не заканчивать на пессимистической ноте, все-таки будем верить в способности украинского президента. Вот. И главное, будем верить в способности украинского общества. Все-таки украинское общество, оно находится, да, в общемировом тренде голосования за популистов, но это то общество, которое всегда умеет восстать и умеет сказать свое слово тогда, когда государственные интересы, когда нашу независимость, наш суверенитет и, в принципе, да, нашу Украину начинают сдавать именно России. Когда начинаются процессы по оккупации в том или иной форме Украины Россией, как в 2013 году во время Януковича, да, потом, ну, мы все помним, добровольческое движение в Украине, которое фактически в первые месяцы войны заменило собой армию. Поэтому что есть сильной стороной политикуму США? Политики США и политический истеблишмент США всегда умеют поддерживать не только правительство, но и народы в их стремлении, как правильно господин профессор сказал, к свободе. Вот. И я думаю, что если господин Зеленский начнет слишком интенсивно пересекать красные линии или к этому стремиться, то свое слово скажет украинское общество. И я думаю, что само это украинское общество может быть поддержано многими международными партнерами в желании украинского общества остановить капитуляцию. Если, конечно, Зеленский, ну, пойдет на какие-то, вот все, условно такой вариант, на все условия Путина, в чем я, опять же, не уверен, ну, я не вижу мотива, по которому он должен пойти на все условия Путина.
Ну вот усталость от войны, разве она не чувствуется в украинском обществе в принципе? Ведь вот вы сравниваете ситуацию с Израилем. Израильское общество никогда не проявляло ту усталость от войны, которую проявляет в последние годы украинское. Возможно, дело не в голосовании за популистов, а дело в стремлении завершить войну. Ведь 2014 год голосование за Порошенко – это тоже желание завершить войну. Может быть, если общество не хочет воевать, ему проще сдаться. Может, надо себе сказать это честно?
Да, но насколько эту повестку дня будут готовы поддерживать массово украинцы? Помним ситуацию Майдана и когда для того, чтобы показать альтернативные какие-то движения, да, альтернативную точку зрения, альтернативные митинги, альтернативные народные выступления, потом пророссийские выступления этих людей, нужно было либо свозить, либо покупать, вот, либо присылать в виде диверсионных групп из-за границы.
Ну,
да, из-за
у нынешней власти нет такого желания и возможности, я думаю, не режим Януковича.
Я тоже думаю, что нет ни желания, а главное, нету возможности. Вот поэтому, ну, немного, будучи немного знакомым с украинским обывателем как явлением, я бы скорее скажу, что просто вот эти люди проголосовали за Зеленского, они, по сути, свои аполитичны, да, возможно, они ментально достаточно советские. Вот тот слой населения, который устал от войны, никогда на ней не находясь там, да, не пребывая и вообще не интересуясь этим вопросом. Да. Мне очень интересно, как могут устать от войны киевский средний класс или высший средний класс, те обыватели, которые сидят каждый вечер в ресторанах, их прекрасно обслуживают. Вот вам фондю, вот вам еще что-то, вот вам шато-мутон, да, что можно все найти, естественно, в Киеве, да, лучшие вина и так далее. Вот как они могут быть уставшими от войны? Но та часть людей, которая пассионарна, да, которая всегда на себе вывозила, я бы так сказал, все майданы, восстания, революция на граните, Майдан 4-го года, добровольческие батальоны, волонтерское движение. Это миллионы людей. Миллионы людей прошли через волонтерское движение, сотни тысяч через фронт, миллионы через Майдан. Оно готово восставать, оно готово выходить на улицы, протестовать, объединяться. И в этом надежда. Я думаю, что вот те люди, которых вы описываете, которые в своей голове устали от войны, которой в их доме просто нету, потому что украинская армия стоит и обороняет их дом, они просто, ну, уйдут в эту свою внутреннюю Монголию, как они, в общем-то, всегда и уходили. На свой условный огород, к своему условному телевизору, вот куда-то вот туда. Но будут ли готовы эти люди активно отстаивать такую позицию, да? Готовы ли они будут превращаться из постсоветского населения в просоветских граждан, да? Граждан, которые готовы активно эту позицию выражать. Но мы видели, что даже в ключевые моменты 2014 года искренних сторонников отсоединения областей Востока и Юга от Украины были сотни, возможно, да, даже не тысячи, если мы не говорим о тех людях, которые были свезены, организованы, профинансированы Россией. Я думаю, что гражданское общество и та часть общества, которая проукраинская и антикапитулянская, оно сможет сказать свои слова гораздо громче, чем другая часть.
Поблагодарю политического эксперта Сергея Высоцкого и профессора Илью Айзенберга за участие в нашей сегодняшней программе «Дорогу к свободе». Эту программу провел Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радио, эфире смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго. До встречи.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.